эти свои, как бы, яги, свою практику духовную, ибо тяжелые времена подсказывают нам, что мы что-то делали не так в прошлом, и пришло время, как бы, исправиться. Поэтому в тех или иных обстоятельствах мы должны постоянно пытаться углублять нашу духовную практику и духовное понимание, в особенности в преддверии тяжелых времен, в преддверии сложной жизни. И поэтому мы всегда видим, как Гуру Махарадж говорит такую вещь «environment friendly». То есть обстановка, хорошая или плохая, она так или иначе благоприятна. А все главные наши проблемы – это внутри. Мы всегда хотим найти каких-то внешних врагов и переложить все свои, как бы, несовершенства на кого-то. Но отнюдь не так. На самом деле все несколько наоборот. Окружающие дружелюбны к нам, а проблемы все в нас, в нашем несовершенстве. Поэтому поиск несовершенства должен быть направлен внутрь себя, а поиск совершенства направлен на вайшнавов. И сегодня у нас была замечательная возможность на Zoom прославить Махусуду Махараджа, который в высшей степени скромный человек и, можно сказать, ну, в какой-то степени бескомпромиссный. Был такой, как бы, у Гурудева была такая проблема. Он говорил, что Шрила Гуру Махарадж не умел врать. И поэтому иногда им приходилось делать это за него. То есть Гурудев, он был готов взять на себя там грех, скажем так, лжи ради того, чтобы служить Гуру Махараджу. Пример очень простой. Приходил инспектор и начинал, так сказать, там какой-то налоговый или там какой-нибудь, начинал задавать Гуру Махараджу неудобные вопросы. И Шрила Гурудев говорил: «Махарадж, когда придет инспектор, вам не нужно ему проповедовать и не нужно ему отвечать правду, потому что он не пришел к вам за правдой. Он пришел, как бы, ну, с возможностью либо оштрафовать, либо, как бы, оставить в покое. И я знаю, как сделать, чтобы он оставил нас в покое. Но вы должны молчать». И Гуру Махарадж соглашался. И Шрила Говинда Махарадж, он знал, как разрулить отношения с чиновниками. И он знал, как правильно, как говорится, отболтаться от их претензий. А Гуру Махарадж, он говорил так всегда, что я говорю только правду, и поэтому, как бы, я часто один. Потому что в этом мире особо правда никому не нужна. В этом мире люди живут в рамках, ну, какой-то своей ожидаемой иллюзии. Если ты начнешь какой-то народ хвалить, там, прославлять его, то он с удовольствием оденет на себя оглоблю. А вот недавно я смотрел, как там один политический рыцарь говорил: вот наш народ непобедимый, непобедимый, непобедимый. Ну вот. Но понятно, что он говорил о народе, который давно уже находится рабами, стал рабом и порабощен. Да? Мои непобедимые рабы, мои прекрасные рабы. Почему они непобедимые? Потому что они уже давно рабы. У них нет выбора между свободой и этим. Но, тем не менее, ложное эго устроено так, что стоит только лишь человека немножко похвалить, как тут же он готов, как бы, раскрыть свои уши. И в этой связи Гуру Махарадж, он, хотя знал, что правда является оружием, но он тратил свою энергию не на некую мирскую правду, поиск мирского добра и зла, а на трансцендентное. И в этом смысле Гуру Махарадж является олицетворением идеального гуру-принципа. Гуру – это не человек, который знает все. Есть такой, там сейчас в интернете гуляют ролики такого индийского садгуру Бородатого, который очень популярен. Но в целом я однажды встречался с ним и брал у него интервью. И он, ну, на этом интервью показал себя не с лучшей духовной стороны. Ну, как бы, раскрылся. И видно, что он в целом имперсоналист и... В целом он до конца сам не верит в эту духовную культуру. Он считает, что она поверхностна. И тогда я ему сказал: знаешь, вот если тебя сейчас просто побрить твою бороду, сбрить твою чулму, снять, я говорю, ты просто был бы какой-нибудь индусик в спортивном костюме с оттянутыми коленами, тебя никто не слушал. Только за того, счет того, что ты упаковался в эту ведическую культуру, отрастил себе бороду, создал образ мудреца, люди слушают тебя. Но гуру – это не тот, кто может ответить на все вопросы. Гуру – это тот, кто может ответить на самый главный вопрос. И мало того, что ответить на него, дать возможности решения этого вопроса. Поэтому есть огромное количество советчиков. Мы, как бы, родились в стране советов. там все другу советуют. Но гуру – это не тот, кто тебе посоветует, это не консультант, это не какой-то Google-справочник. Да? Гуру – это тот, кто покажет тебе путь, укажет тебе твой путь и даст тебе возможность достичь результата на этом пути. Поэтому в этом смысле Мадхусудан Махарадж, которого мы прославляем сегодня, он именно такой человек. Да, он не будет давать тебе много разных советов, он не будет читать тебе множество священных писаний, он просто даст тебе просто самое главное и покажет, как идти по этому пути. И в этом его качество проявляется, вайшнавские качества, да, потому что мы знаем, что веды бесконечны, их можно бесконечно изучать. Можно, конечно, бесконечно изучать комментарии вайшнавских ачарьев, можно бесконечно изучать разные священные писания, откровения, как бы кто что написал, кто что сказал. И этому нет начала и конца, этим занимаются пандиты, ученые. Люди, которые в какой-то степени поддерживают, скажем так, да, некую интеллектуальную составляющую. Но гуру – это не всегда лишь интеллектуал, это не человек, который ну, просто вот знает много книжного знания. Да. И однажды кто-то мне стал говорить, вот кто там у нас в миссии квалифицирован. Я сказал, ребят, знаете, если речь идет о интеллектуальном знании духовном, то Сахадев, Прабу, который сделал архив Шридхара Махараджа, я говорю, он вообще самый главный среди нас, потому что он больше всего погрузился в эту тему и больше всего с этим работал. И это один момент. Но другой момент, например, это Хришикеш Махарадж, который, может быть, или Махавир Махарадж, это, может быть, люди, которые не так глубоко изучали архив, потому что они по своей природе, может быть, не академики, но они как бы обладают качествами какими? Подвижничество, служение, следование, да, способности верить. Это еще тоже очень важный момент. Что ты знаешь, это одно, а что ты веришь, это совершенно другие вещи. Поэтому, так сказать, есть мир фарисеев и книжников, а есть мир очень глубоко практических личностей. Например, взять Виджайарамана. Виджайараман недавно как-то так сказал просто. Он говорит, мы все умрем, но ненадолго. Но это сказал Виджайараман, понимаете, да? То есть в его словах это как бы реализованно звучит. Ему 85 лет. И кто-то говорил, вот там, а этот преданный, а тот преданный. Виджайараман говорит, мы все умрем, но ненадолго. Нам придется родиться вновь. И нам придется идти по этому пути. И поэтому всегда стоит вопрос, а услышанное, сказанное, понятое. Я это понимаю по себе, что, может быть, как бы я много чего услышал, много чего сказал, но понял я еще не так много. Понять это, принять это в глубине сердца и изменить свое сердце. Но когда речь идет о личности такой, как Мадхусудан Махарадж, мы видим, что Мадхусудан Махарадж, он человек, который никогда не отклоняется ни от принципов, ни от правил, ни от идеалов веры. Он в какой-то степени, вот, ну, как бы, можно сказать, упертый, как танк. И он всегда занимает такую очень смиренную позицию, да, то есть он смиренную позицию. И он никогда не внушается начать сначала, да. Он с радостью встретит каких-то новых преданных и расскажет им самые простые вещи. Но это вовсе не значит, что он знает только простые вещи. В обществе более продвинутых вайшнавов он с удовольствием будет слушать там Гурудева, Гуру Махараджа и обсуждать более сокровенные, более глубокие детали. И поэтому в сердце такого человека всегда присутствует Господь. И Господь, он избирает тех личностей, которые зеркалят такое умное настроение. И в нашей миссии есть разные личности, такие там, как Госвами Махарадж, который большой интеллектуал и знаток философии Шилгуру Махараджа, который дал нам такие замечательные книги, как Шигуру, Его милость и другие. Но есть такие личности, как Мадхусудан Махарадж, которые будут читать эти книги и жить в соответствии с ними, да, которые каждый день, каждый взгляд, каждый вздох без каких-то либо, скажем, движений налево или направо. Да? То есть Мадхусудан Махарадж, он не заинтересован ничем, кроме как следования, исполнения воли Гурудева, следования этой миссии. И, конечно, у каждого преданного есть свои качества, например, да, то есть мы когда попали на Украину, в Россию, мы стали пытаться там что-то делать, бизнес там, проповедь, организовывать храмы, там еще средства и так далее. Это тяжелая работа, и это работа вовлечения огромного количества людей, волонтеров и преданных, но как бы это такая как бы рекрутинговая работа. Но дальше этим преданным нужно как бы, скажем так, поставить их на лыжи, да, чтобы они начали жить духовной жизнью, взаимодействовать между собой. Это очень трудная работа, потому что всегда должен быть какой-то человек, который всех людей склеивает, объединяет, и он как бы вдохновляет их. И таких людей на самом деле немного. Да, как там в нашей миссии, это вот там Махачор Прабу, там Притху Прабу, там Махавир Махарадж, Хришикеш Махарадж, есть еще другие преданные, там девчонки наши, там Индрадюна вот сейчас там пытается в Крыму, там в Сундар, там Расананда, да, там другие наши девочки. То есть это люди, которые вокруг себя как бы пытаются объединить, не то что вокруг себя, вокруг гуру, склеить какой-то коллектив, замотивировать людей на что-то такое светлое, позитивное. Это не так просто, потому что это такая целая глобальная работа. И это уже не просто пригласить людей там музыку послушать, потанцевать и так далее, там, потусить. Это как бы пригласить людей там помочь, поучаствовать, а в каком-то смысле посвятить свою жизнь, отдать ее полностью миссии. Вот это уже совершенно другой уровень, а, как бы, скажем так, entertainment-а, да, то есть такой entertainment, который говорит... В конце этого тебе говорят, а теперь ты должен стать рабом этого, этой красоты и гармонии. Ты такой, да нет, у меня вообще-то были другие планы, я бы хотел там выйти на пенсию, умереть спокойно. Тебе говорят, нет, братан, никакой пенсии не будет, и смерти спокойной тоже. Вот, ты будешь до конца жизни вечным рабом Кришны, и еще тебе предстоит миллионы жизней идти искать Кришну, еще, как говорится, еще неизвестно, попадешь ты к нему или нет. И кто-то может сказать, это чересчур непонятная перспектива, я хочу стабильности, я хочу гарантий, я хочу всего, что, всех тех иллюзий, которыми я живу. Стабильная работа, стабильная пенсия, стабильная гарантия, стабильная зарплата, стабильный мир. Я за это голосовал, а тебе говорят, нет, братан, в этом материальном мире нет ничего стабильного. А если что-то есть стабильное, то оно стабильное, иллюзорное. Тебе придется так или иначе как бы расстаться с этими иллюзиями, который ты, так сказать, лелеешь. И поэтому мы говорили с одним преданным, он говорит, у материалистам легко жить, у них там вот одна жизнь, вот четкие как бы цели, а вот у вас, у кришнаитов, у вас как бы, ну, вот вечная жизнь, и вот что-то, если там не успею в этой жизни, сделаю в следующей жизни, непонятно вообще как бы, надо что-то прилагать усилия, не надо прилагать усилия. Либо ты плывешь, как говорится, какашка по течению, либо ты там гребешь руками, либо ногами, а зачем гребсти? Ну, то есть такая ситуация. Но это в любом случае стоит вопрос о свободе дживы. Потому что у дживы есть такой выбор. Могу копать, могу не копать. То есть в материальном мире как бы выбора не очень много. Но когда речь идет о духовной свободе души, о духовной свободе души, то душа имеет полностью как бы свободу двигаться в сторону Кришны, и ничто ей помешать не может. Потому что даже самые трудные обстоятельства, даже такая ситуация, как смерть, на самом деле для души не является каким-то либо препятствием. Потому что речь идет там, смерть как материальное состояние, так сказать, виртуальной материи, оно никаким образом на душу не действует. Как сказал Виджай Роман, умрем, но ненадолго. Родимся, да, там, кем мы были в прошлой жизни, помнить не будем, но... Вот духовный опыт, веру, которую мы обрели на протяжении многих жизней, она останется с нами. И поэтому именно эта вера будет двигать нас дальше по эволюции сознания, сознания Кришны. С одной стороны, но для этого всегда нужна какая-то подлинная связь с какой-то личностью, с вайшнавом, с тем, кто вдохновляет, с тем, кто служит. И часто, ну, мы живем какой-то лицемерной жизнью, я говорю, по крайней мере, про себя. Да, то есть вот я смотрю, что да, я вроде бы как там принял саньясу, полностью должен предаться. Но меня все равно привлекает. Меня привлекает там творчество, меня привлекает там какой-то вот такой образ жизни. Вот там мне хочется делать какие-то выставки, какой-то арт-контент. Ну вот я вот думаю, ну господи, вот меня вот собереть сейчас какой-то там храм. Я сидел там в комнате с четками, я, наверное, сойду с ума. Да, ну как бы мне нужна какая-то деятельность. Ну, у каждого человека есть свое как бы, поле, своя природа. И невозможно, ну, как бы, скажем так, победить свою природу. Свою природу можно только задействовать. Как мы говорили сегодня там с одним преданным, и мы говорим, надеемся, что мы что-то там сделаем такое великое, духовное, какое-нибудь там арт-шоу духовное и так далее. Ну, конечно, сделаем, но к этому должны прийти, мы к этому должны созреть. И мы должны это сделать не как для нашего эго, а какой-то там вот еще себе какую-то звездочку повесить, очередных достижений, а сделать это как ягью, как жертву, как что-то, что, можно сказать, задействует полностью все наше внутреннее сознание, внутренний опыт в служении Кришне, чтобы отдать. Да, мы же не зря получаем какие-то скиллы, какие-то качества. Да. Кто-то получает качество там, профессионализма, кто-то получает там, деньги, например. Да. То есть мы в конечном итоге должны это отдать для Кришны, чтобы эта энергия, которая в этом мире существует много энергии, она стала частью сознания Кришны. То есть мы должны отдавать свою энергию. Да. Вот у нас есть преданные, которые обладают разными талантами. Да. Кто-то шьет прекрасные костюмы для божеств, кто-то рисует, кто-то обладает талантом кулинарии, кто-то просто обладает одной вещью – усидчивостью. Да? Он может ходить на программы, вот, бить в барабан. И все эти таланты, все эти качества, они могут стать как нашими пороками, поработителями. Да? Также они могут стать причиной нашего освобождения из мира иллюзий, из мира материи. Почему? Потому что это служение. И когда мы искренне служим с любовью, бескорыстно, то именно в этот момент Господь принимает через гуру, через вайшнавов нашу энергию. И именно это трансформирует наше сознание. Только когда мы служим, не когда мы там умствуем, читаем книжки или тусим, да, там, о, как классно там, как классно здесь. Там вот, смотришь Инстаграм, все такие в Инстаграме тусят, какие-то посты, они какие-то глубокие. На самом деле мы понимаем, что это поверхностный фуфел, такая как бы, как в фильме про вампиров «Империя В» у Пелевина, да, то есть гламур и нарратив, да, то есть вот этот гламур и нарратив, ты что-то сфоткался, что-то умное сказал, и все, тебя залайкали, да, то есть, но как бы дальше проникнуть, то есть ты сказал два умных слова, а может быть ты просто дурак, который выучил эти слова по бумажке. Вот, поэтому вот этот гламур и нарратив, поверхностная штука, это наш величайший враг. И Шрила Мадхусудан Махарадж, он в своих качествах преданного, он как раз противостоит вот этому гламуру и нарративу. Нам, как продюсерам, приходится привлекать людей фестивалями, праздниками, событиями, потому что гламур и нарратив, да, просто так, прийти к человеку, сказать, приходите на какую-то очень серьезную там, духовную встречу или лекцию, человек для этого должен быть готов, он должен искать это. Но приходите на праздник, где вам будет хорошо, классно, фестиваль йоги, там ярмарка. А, человек, а чего, какая классная, а на халяву вообще супер. А, понимаете, да? И поэтому часто мы пользуемся вот этими гламуром и нарративами, только демоны это контролируют. Мы тоже умеем это контролировать. В каком смысле? Мы пытаемся это направить на Кришну. Приходите на мероприятие, и там познакомитесь с Кришной. Но такая личность, как Мадхусудан Махарадж, он всегда против гламура и нарратива. Он всегда говорит, а что мы сможем сделать на этом событии, какого качества киртан будет, какого качества общения будет. То есть он человек, который лишен, можно сказать, такого внешнего пиара, внешнего маркетинга, потому что для него самое главное – это внутренние качества, внутренние ценности. И он в свое время проездил на мотоцикле по Малайзии, Индии, прямо на мотоцикле, он такой мотоциклист. Он сам англичанин, родился в Африке, и полжизни он проездил по Африке. То есть он не такой, знаете, не одомашненный англичанин, такой цветочек, а такой как бы настоящий, скажем так, можно сказать, офицер колониального корпуса, потому что родился в Африке в семье, путешествовал, так сказать, в пол Африки проехал на мотоцикле, потом устроился на работу бухгалтером в BBC, поехал через Азию снимать документальное кино в съемочной группе и со стороны Русской Азии, там, Киргизстана, там, Афганистана, приехал в Индию, и Индия зацепила его, и, прочитав книгу Шрилы Прабхупады, он понял, что это его тема, и он попал в читание Сарасвати Маты, остался. помните, как это, овсянка, сэр, такой батлер, настоящий слуга, идеальный британский слуга. У Гурудева был секретарь, водитель, казначей, который, ну, не возьмет себе никогда ни копейку не украдет, никогда не соврет, никогда не сделает ничего, что противоречит его совести, и при этом как бы всегда готов служить. Да, и всегда в белой одежде, всегда преданные, которые приезжали в читание Сарасватмата, всегда говорили: идите к Махананде. Махананда вас поселит, Махананда вас займет. И он всегда занимался западными преданными, читание Сарасватмата. Фактически все преданные прошли через него. У него все очень четко так. Вот вам, ребята, сева, вот программа, вот просад, вот комната. Давайте, если кто-то там начинал чудить, он всегда приходил и говорил: нет, братан, ты не понял, куда ты попал. Это духовное место. Значит, как бы, если у тебя нет настроя здесь служить, ты должен отсюда как бы... хочешь тусоваться, езжай в Гоа. Вот поэтому он был таким очень милостивым человеком и есть, с одной стороны. С другой стороны, он еще бескомпромиссный человек, который, ну, как бы такого нонсенса никогда не позволит ни себе, ни другим. Поэтому мы можем сказать, что в отличие от некоторых преданных, большинство из нас, он крайне требовательный к себе, очень требовательный к себе человек. И это, ну, как бы, также проявляется как некое его смирение. Вот когда Гурудев уходил, мы писали его завещание, там был я, Госвами Махарадж, Мадхусудан Махарадж, и мы говорили про Ачарьи Борд, что вот после него там преданные старшие должны сотрудничать друг с другом, помогать друг другу. Но кто будет секретарем, кто это будет все склеивать? И Гурудев сказал: ты должен сделать Махананда Прабу. И так он был единственным членом Ачарьи Борда, который не был саньяси, не был гуру. И позже я со своей стороны сказал, ну, ему, я сказал: понимаете, Махананда Прабу, вы самый наиболее такой уважаемый человек среди нас, которому Гурудев доверил, ну, быть секретарем. Но у вас такая сейчас ситуация, что вы не гуру, не ачарья, и это как бы, ну, не есть гуд. Потому что, ну, тогда вы не можете как секретарь быть на равных или, ну, какие-то вот проявлять какие-то свои лидерские качества. Ну, вот он как бы долго думал над этим, но в итоге он согласился, принял саньясу. И потом, когда он отправился в Украину проповедовать, я также сказал ему: ну, было бы очень хорошо, если бы начали давать посвящение. И он сначала не хотел это делать, но потом я ему объяснил, что так или иначе, понимаете, сейчас идет тяжелые времена между Россией и Украиной, политические события. Возможно, там ни я, ни другие махараджи даже не смогут въехать в Украину. Вот поэтому, тем более, вы находитесь в туре, и в результате долгих, может быть, лет, миллионов лет люди ждали этой связи, и тут вы скажете: нет, нет, в силу своей скромности я не буду вам давать посвящение. И он также это принял к сердцу, он переосознал эту мысль, переосмыслил ее и стал давать посвящение. И теперь вот уже, ну, как несколько лет, не знаю, там, сколько там лет, 8-10, ну, я уже не помню, меньше, больше. Но он как бы занимается вот этой вот такой глобальным служением. И надо сказать, что если у нас как бы в России, в Украине миссия такая достаточно активная, у нас есть там свои махараджи, свои какие-то лидеры проявились, но в западная миссия во многом она очень сильно пострадала. Во-первых, западные люди по своей природе, они более индивидуалисты, они не такие, как колхозники, коллективисты, как мы. Это первое. А во-вторых, как бы, ну, часть общины осталась без прикрытия. То есть, ну, как бы, после ухода Гурудева, ну, так сказать, знаете, такое внимание людей рассосалось, а людей надо всегда там собирать, всегда надо стимулировать. И поэтому Мадхусудан Махарадж, он стал ездить и помогать центрам, в особенности западным центрам. Вот, и в результате как бы усилились центры, как центр в Италии появился, потом мы там установили божества, там центр в Лондоне ожил. И сначала как бы ставили ставку на Ачарью Махараджа и на там других западных махараджей. Но так или иначе обстоятельства показали, что Ачарья Махарадж не смог покидать Индию, и он был полностью занят как бы проблемами в Индии. А другие махараджи, на которых ставили ставку, ну, они как бы не показали, скажем так, той активной позиции и той, и тех идеалов служения, которые, которых от них ожидали. Не в том смысле, что они плохие, там, а в том смысле, просто, ну, как бы, каждый человек он обладает своими способностями. И поэтому Мадхусудан Махарадж, он такую занял очень активную ситуацию и ездил. И раньше даже всегда я приглашал его в Россию, когда можно было приехать в Украину. Там он приезжал к Ришикешу, Махараджу в Абхазию. Был очень счастлив путешествовать в горах. И вообще его как бы любимая тема. И после того, как вот, началась эта ужасная обстановка в России, в Украине, он, конечно, в меньшей степени стал путешествовать. Но его приглашали в Таиланд, и он, так сказать, приезжал в Таиланд и общался с Госвами Махараджем и с другими преданными. Так или иначе, на сегодняшний день он является таким наиболее ярким западным представителем нашей миссии и человеком, который, ну, скажем так, активно занимается проповедью, активно путешествует, активно участвует в проповеднической жизни, например, там ездит в Бразилию, в Испанию, в Европу, и активно пытается продвигать сознание Кришны на том уровне, на котором может. И поддерживать наших преданных, поддерживать наши центры, поддерживать наших людей. И еще очень важный момент – это его качество, что он, ну, бескомпромиссный человек с точки зрения учения Шрилы Вишудхарам Махараджа и Шрилы Говинды Махараджа. В каком смысле бескомпромиссен? Он пытается фокусировать именно все вокруг наших гуру, что очень хорошо. И он пытается на своем уровне как бы, ну, как бы действовать идеально в соответствии, вот, скажем так, с именно тем учением, с тем, что произносил Шрила Вишудхарам Махарадж Гурудев, и как бы держать именно вот эту вот планку нашей миссии, вот, и вот наша миссия об этом. Это тоже очень хорошо, потому что иногда мы вынуждены там расширять немножко сферы нашего познания, но в конечном итоге любое расширение требует сужения. В каком смысле сужения? То есть можно иметь очень расширенное представление о духовном знании, но четко понимать нашу линию, идеалы наших учителей, их цели, задачи, это, ну, как бы требует такой концентрации, скажем так, приведения парусу к четкому курсу. Поэтому с этой точки зрения Мадхусудан Махарадж – это уникальный преданный нашей миссии. Не знаю, даже не с кем его сравнить. Вот, я точно не гожусь ему в подметке, ну, вот, в силу своей, как бы, такой, какой немножко размазанности, да, там, потому что я занимаюсь там и общественной деятельностью, и фестивалями, и какими-то бизнес-проектами, и какими-то еще прохожу через личную драму постоянно. Ну, вот, а он так четко вот сфокусирован на одной только вещи. Ну, вот, и опять же, мы не можем, скажем так, обвиняет человека в том, что он, например, дурак. Ну, такой родился. Как сказал, эта история, я вам рассказывал про меч, что однажды пришел один жулик к мастеру, кузнецу и говорит: слушай, у меня там есть клиент на меч, ну вот, ну, мне надо сделать его по-быстренькому, по-дешевому. Ну, мастер сказал: я могу сделать меч, но нужен хороший материал. И этот жулик, он сказал, он привез ему какие-то там ржавые ножницы, ржавые домашние ножи, там какие-то ведра, он говорит: вот из этого делай. Ну, кузнец говорит: эта сталь не подходит для меча. Он говорит: ну как не подходит, ножик же из нее делает. Он говорит: ну ты понимаешь, что здесь разница между ножиком и мечом. Слушай, ты все равно сделай, я продам, заработаем, там деньги нужны. В итоге, когда король пришел покупать меч, у мастера, ну, у этого купца, купец к мастеру привел короля, типа, ну, мастер великий, вот. Но король был не дурак, он взял с собой мечника, специалиста, и тут посмотрел, говорит: меч красивый, ну, пару раз и махнул, сломал, говорит, ну, не рубит. И король развернулся, ушел, и в конечном итоге этот купец очень сильный, которому очень нужны были бабки, он набросился на мастера с такой обидой: ты что, я столько старался, чтобы привести сюда короля. Я тебе так деньги пообещал, я бы тебе заплатил хорошо, что ты сделал какое-то дерьмо. А Мастер сказал ему: «Я не сделал дерьмо. Я сделал прекрасный меч, просто из того материала, который ты мне предложил. Поэтому мы — это тот материал. Из нас должны выковать меч. Но если как бы материал не очистился в процессе ковки, если мы не прошли как бы очищение, трансформация нашего эго, нашей гордыни, не освободились от нашего вожделения, похоти, иллюзии, тогда тот самый прекрасный преданный будет только внешним, а материал останется тот же, такой с говнецом. Поэтому мы с вами должны смотреть на таких личностей, как Махусуд Махараш, и понимать, что в данном случае в его личности материал соответствует форме. И должны думать о том, что мы тоже с вами должны очиститься от наших анартх, да, потому что у каждого из нас есть анартхи. И, может быть, мы их скрываем от других и даже от самих себя хотим скрыть. Да? Но, тем не менее, мы должны помнить, что именно благодаря этим анартхам мы не можем ощущать подлинное сознание Кришны. Поэтому оно нас не привлекает так, как оно привлекает чистые души. И тут всем советую почитать очень хорошо Упанишамриту Рупы Госвами. Идеальная книжка. Там объясняется, что, в принципе, на пути бхакти есть враги. Да, например, они простые, там такие, как Шрила Прабхупада Махарадж сказал, вожделение, жадность, гнев и так далее. Да, например, есть такое там чересчур накапливание. Да. Вожделение может не обязательно проявляться как сексуальное желание, оно может проявляться владеть деньгами или владеть чем-то, просто чем-то владеть, что-то контролировать. Да. И если мы чересчур привязаны, как, например, к этому состоянию, то естественный образ, тот, кто владеет, контролирует, он всех подозревает, он теряет веру. Понимаете, да, удивительная вещь. Как бы бхакти – это вера. А если мы чересчур… Понятно, что что-то мы должны контролировать, что мы можем, и что-то мы должны как бы проявлять. Но если мы чересчур зацикливаемся на каких-то аспектах, потому что я вот думал раньше, почему люди так привязаны к деньгам. И, ну, как бы ты понимаешь, это только тогда денег у тебя нету. Когда у тебя деньги есть, ты просто, ну, как же, можно сказать, можешь так к ним привязан быть, да. А вот почему, можешь понять, когда их нету. И я понял, что деньги дают человеку такое ложное ощущение стабильности. А это такое важное, это первое. Второе, они дают человеку такое ощущение вседозволенности, такого, знаете, такого как борзометр, да, Прабхупада, обратите внимание, что вот эти вот богатые люди, они себя ведут так надменно, они думают, что можно купить все в этом мире, всего есть цена. Но на самом деле у бхакти нет цены, и поэтому эти люди как бы лишены бхакти. У них могут, может быть, деньги, там, власть, положение, но самая ценная — любовь. Невозможно купить за деньги. Ну, к примеру, да, дальше. Или, например, ты думаешь, там, вот вожделение, почему вожделение плохо, чего разве плохо, там, иметь какие-то отношения с противоположным полом, там, тебе хорошо, ему хорошо. Но ты понимаешь, что, в принципе, вот это сознание, наслаждение, такого кайфа, оно отдаляет тебя от духа служения, самоотдания, потому что оно включает в тебе такое эгоистическое состояние, наслаждающееся. Да, будто там секс, наркотики, это, ну, такое как бы начинает захватывать твое сознание, и постепенно оно, ну, как бы чувство служения, оно притупляется. Да, поэтому вожделение, да, вожделение, но еще и же вожделение не только там противоположным полу, а контролю, положению, к славе, ну, короче, куча всего. Поэтому не думайте, что там, как бы, если у вас один порог, ну, в меньшей степени проявлен, он может просто перейти там из похоти в жадность, из жадности в гнев, из гнева, понимаете, да, там, в... То есть это такой один универсальный как бы грех, который живет в нашем сердце. Это как болезнь, но она проявляется с многими побочными эффектами. И в целом эта болезнь называется хридрога. Вы скажете, а как от нее избавиться? Вот если Авадут Махарадж говорит, что я там не могу никак от нее избавиться, или другие преданные, то я-то вот там вчера в миссию пришел, как мне-то от этого избавиться? Очень просто, ребята, смотрите, это болезнь, которой мы болеем, это как бы болезнь души. То есть если у тела может быть много разных болезней, то у души есть только одна болезнь, которая проявляется с кучей побочных эффектов. И эта болезнь души, она не вчера приобретенная, это не то, что в этой жизни, там вот я был хорошим, а потом у меня что-то стало плохо. Нет, мы уже пришли сюда, в этот мир, с такой болезнью, и мы можем сделать только две вещи. Либо развить ее так, что она полностью нас захватит, либо как бы начать лечиться от нее. Тогда у нас есть с вами несколько методов. Это всегда диета и лекарство. Диета – это образ жизни. То есть вайшнавизм – это образ жизни. Это не только там рано вставать и так далее. Это образ жизни, мы должны принять сегодня образ жизни вайшнава. То есть образ жизни святых людей. И в этом смысле есть такое понятие, как свобода. И на самом деле свобода, она в большей степени определяется не тем, что я могу, а тем, что я не буду делать. Вот я могу себе позволить там, наслаждаться или кайфовать, но я не буду это делать. И вот свобода – сказать «нет». Вообще очень тяжело кому-то в мире сказать «нет». Вот слово «да» надо говорить только Гурудеву, а вот себе в каких-то наших пороках, в наших желаниях, в наших амбициях мы должны говорить «нет». Это как Ямамото Цунитома говорит: «Я познал, что путь самурая – это смерть». То есть если это перевести с какого-то такого японского языка 16 века, эпохи там Камакуру или Мурамачи, то это, надо сказать так, я научился говорить себе «нет». Вот если мы научимся с вами говорить себе «нет», ну вот, в том нашем чувственном, иллюзорном мире, и научимся говорить, отвечать своему господину только слово «да», Кришне отвечает только слово «да», тогда мы сможем с вами быстро продвигаться по духовному пути. Но пока мы не сказали до конца себе «нет», а «нет», как бы тут очень понятная вещь, это мы по своей природе кайфарики, мы хотим наслаждаться, мы пришли в этот мир наслаждаться. Зачем мы попали в этот мир? Мы же не пришли в этот мир служить Кришне. Кришне можно служить в духовном мире, там все как бы для этого как бы предрасположено. А мы пришли в этом мире наслаждаться, и поэтому этот мир, он так устроен, что здесь есть всегда вот эта морковка, иллюзорная перспектива наслаждения. Хотя это мир Мритилока, мир смерти. Это как, знаете, камера смертников. Тебя посадили в камеру смертников, и у тебя там какие-то компьютерные игрушки, там какие-то там фантики, там монополия, ты там играешь в монополию, там захватываешь пространство, там влияешь на других людей, там себя постишь, там ты известен в соцсетях, у тебя там какое-то количество подписчиков, ты такой там, такой вот, весь такой сякой, да, но на самом деле все это происходит в камере смертников. Потом в какой-то момент тебе начинают поступать звоночки, но ты все равно их не замечаешь, там то звоночки со здоровьем, то с временем, то еще чем-то, потом просто тебя выводят и кильдык, и все, тебя нет. И ты опять попадаешь в какую-то новую тело, в новую оболочку, и там пытаешься по-новому играть в эту игру. И так, может быть, миллиарды жизней. Но когда ты обретаешь некую связь с вайшнавами, то этот процесс, он трансформируется, и у тебя постепенно происходит пробуждение, как протрезвение, знаете, вытрезвитель постепенно. Но это вовсе не значит, что это все происходит сразу, ты сразу становишься там великим вайшнавом, и у тебя там все в шоколаде, ты такой божественный. Вот, ты там одел на себя оранжевые одежды, там все, ты гуру, там что-то кому-то рассказал, два слова, в тебя уверовали. Нет, ребята, это не так. Это такой путь трансформации, путь осознания, и порой это путь также ошибок. И не всегда этот путь за одну жизнь закончится совершенно, как вот некоторые преданные говорят. Вот Шрила Прабхупада сказал, что если ты в этой жизни предашься Кришне, будешь повторять 16 кругов. Если предашься Кришне, если будешь повторять 16 кругов. И мы что-то видим, что не у многих это получается, как Гурудев говорил. Поэтому помните, что мы находимся в таком положении, что нам нужны благословения святых. Без благословения святых ничего не получится. А благословение святых – это положение слуги, смирения. Вообще вся весь Шримад Бхагаватам – это история о том, как те или иные личности попали под поток милости святых. И еще как бы в жизни нужна благоприятная преданность, чтобы преданные тебя тащили, потому что порой иногда самому в гору идти уже невозможно. И тогда, возможно, младшие преданные тебя потащат. Не надо думать, что старшие преданные тебя потащат. Вот там сейчас Авадута Махараджу стало плохо, к нему приехал там Джанарда Махарадж с носилками, положил на носилки, потащил. Нет, иногда тебе твои последователи, твои ученики, твои благожелатели скажут: «Махарадж, что-то ты подганиваешь, там, или чуть не так, вроде как в книжках по-другому написано. Давай-ка вот вспомним какие-то вот важные базовые основы. Потому что часто мы в своей жизни, ну, как бы удаляемся от Кришны через карму или гьяну. Это вот моя постоянная проблема. Потому что бхакти, там нет ни кармы, ни гьяны, там нет ни знаний, ни деятельности. Бхакти – это внутреннее состояние души. Но чтобы это бхакти поддерживать, нужно постоянно служить. Но как только ты в состоянии служения немного меняешь свою мотивацию, как только твое эго подсказывает, это я сделал, это у меня так получается, или я такой классный, тут же ты падаешь на уровень либо кармы, либо гьяны. И тогда вот те, скажем так, тугрики, духовные сукрити, духовные вот эти крипто-духовные монетки, они попадают на твой материальный счет, не на твой духовный счет. Но если ты осознаешь, что за всем то, что ты делаешь, стоит милость Господа, и вся твоя энергия должна быть направлена на Господа, тогда ты получаешь от этого некое духовное благо. А иначе ты можешь упасть в мир материи, в мир иллюзии, и там как бы в умонастроении «я и мое» жить сколько угодно, да, присваивать себе какие-то плоды результатов или там плоды какого-то коллективного труда. Поэтому я часто говорю, ребят, смотрите, когда мне задают вопрос, а что такое там такие-то проекты? Я говорю, ребят, смотрите, все проекты, которые я в своей жизни делал, я никогда не считал, что они принадлежат мне. Хотя в какой-то степени я их создатель и куратор команды. Я всегда понимал, что все эти проекты должны быть достоянием миссии, они должны служить Кришне и Вайшнавам. Да, конечно, как учредитель, как, скажем так, куратор, я должен курировать, чтобы, ну, скажем так, кто-то не злоупотребил ими и не сказал, знаете, ребята, вы все работали, а теперь это я. Вот, нет, так не должно быть. Да, там, например, все наши храмы. Понятно, что храмы могут захватить какие-то люди, как это произошло в Индии. Но почему храмы в Индии захватили какие-то там местные разводилы? Потому что просто хорошие, преданные не проявили желания пойти и устоять, удержать эти храмы. Или там не сказали, ну ладно, все, я пожил там в Лондоне, все, теперь я остатки своей жизни посвящу там, а поеду в Индию, буду жить не в комфортной лондонской квартире, а в некомфортном храме на Говардхане. Но я буду служить своему гуру до конца дня. Поэтому отсутствие добра всегда создает присутствие зла. Поэтому в этом смысле нужно помнить, что как бы зло – это наше молчаливое согласие с этим, там, с вакцинацией, с призывом. Мы молчаливо с этим согласны. Мы не проявляем свободу своей воли, мы не протестуем против этого, не возмущаемся против этого. И поэтому это происходит. И то же самое в нашей собственной жизни. Мы не должны молчать своим пороком, своим как бы грехам. Да? То есть, когда мы умалчиваем и не каемся, и хотим трансформироваться, тогда грехи, они живут в нас. Они говорят, ну ты же хотел это вожделение. Вот я и живу в твоем сердце. Не хотел бы ты, я бы ушел. То есть все пороки, они как бы, они всего лишь на все пришлые. Да, и вот этот такой момент, что мы должны не просто выйти в мир бездействия, да, то есть я ничего никому плохого не делал, а что я, моя хата с краю, мы должны прийти в мир действия. И кто-то может сказать, ну а какие наши действия? То есть, ну, как бы мы, если мы встанем против там правительства, против ситуации, нас просто растопчут, там, посмотрите там на блогеров, которых сажают в тюрьму, посмотрите на каких-то людей, изобретателей, которых убивают, как мы можем противостоять вот этому вот коррумпированному социуму, обществу и так далее. Но все очень просто, интересный такой момент, что этот социум, общество, оно никаким образом не может повлиять на санкиртану. Да, мы можем запретить там петь на Невском проспекте, но петь нам запретить никто не может. Нам могут даже запретить петь вместе, но индивидуально нам кто-то не может запретить петь, воспевать славу. Поэтому, наоборот, видя вот такой внешний мир, безумие этого мира, мы должны помнить о том, что единственное, чем мы можем ответить, это только санкиртаны. Потому что так устроено, что силы зла, кали на этой земле, они вполне добровольно действуют с согласия всех. Понимаете, да, кали, он знает законы кармы. Он знает законы Он знает, что Господь Вишну существует. Он знает даже, что есть Гуранга Махапрабху. Но Кали говорит, моя работа – это вот, как сказать, с молчаливого согласия живых существ давать им страдания, которые они как бы заслужили. Но если эти живые существа как бы откажутся следовать по моему плану, начнут следовать по плану Гуранги, как минимум перестанут кооперироваться с Майей. Помните, как Ганди, он сделал такое движение неповиновения. То есть он сказал, просто мы не будем повиноваться англичанам. Все, англичане убежали. И они там пытались, ну, как-то по-другому колонизировали Индию. Но в целом они поняли, что наше присутствие здесь невозможно. Поэтому черти все уйдут, как только мы перестанем с ними кооперироваться. Да, как будем перестанем подкармливать их. Это первая. Вторая ситуация. Бхактисиддханта Сарасвати Тхакура, он еще круче, чем Ганди сказал. Он сказал, да, Ганди молодец, он борется за независимость, но наше учение – это полная зависимость. Мы боремся за полную зависимость от Кришны. И поэтому в рамках свободного общества нам нужна только одна свобода, чтобы сказать «нет». Нет своей. Мы не признаем, что мы свободны. Мы считаем себя рабами. Но мы считаем рабами себя не Кали, не материалистов, а рабами Кришны, любви, красоты и гармонии. Вот это рабство, оно для нас гораздо более ценное, более важное, чем некая, скажем так, иллюзорная концепция материальной свободы. Да? То есть Ишаваси Мадам Сарвам. Мы продвигаем только один принцип. Это полной принадлежности Кришне. Все принадлежит Кришне, и мы в том числе принадлежим Кришне. Все, что у нас есть, принадлежит Кришне. И все мы, и мы слуги Кришны, и рабы Кришны. И если мы сможем, так сказать, с этой философией, идеологией идти по жизни, тогда Майя нас не затронет. И это, конечно, удивительно, то, что в материальном мире, как бы у масонов, у мистиков считается, что зло здесь рулит. Поэтому чего, какие проблемы? Зачем нужно, ну, как Бог в духовном мире рулит, а здесь рулит вот это вот зло. Но это не так на самом деле. А зло не то чтобы рулит здесь, это просто удобное место для зла, потому что зло связано с отсутствием божественного. И поэтому Господь, Он, будучи источником всего, дал возможность вот этому злу здесь проявиться. Но время от времени Он приходит сам, притирает, да. То есть не думайте, что зло здесь беспредельничает. Нет, зло здесь, оно до поры до времени. И в Кали-югу Господь приходит как Гауранга Махапрабху с Санкиртаной. Его оружие – это Каратала Мриданги, это святое имя. Как бы ни странно, но самое страшное в Кали-югу – это сознание людей. Это их полное, ну, как бы полное принятие вот этого вот беспредела, да, то есть и всяческое отсутствие какого-либо, ну, скажем так, энтузиазма выйти из рабства. Да, им хорошо в рабстве. Они как бы, то есть как быть рабом Кришны, ну это непонятно, это может есть, может нет, но здесь быть рабом, рабом своих желаний, рабом системы, рабом какой-то там религии, их вполне это устраивает. И поэтому не следует думать, что здесь люди в этом мире страдают, так сказать, невинные, да, они заранее подписались, как все мы подписались под эти условия. Но Гауранга Махапрабху пришел освободить нас, и он пришел освободить нас со своими спутниками и вайшнавами. И на самом деле вайшнавы – это те личности, которые могут нас превратить в вайшнавов. Поэтому вот сегодня мы празднуем день явления Мадхусудана Махараджа, потому что в нем есть вайшнавские качества. И тот человек, у которого есть вайшнавские качества, в соответствии с Рупой Госвами, да, описывается, кто может быть духовным учителем, джагат-гуру. И мы видим, что в Мадхусудане Махараджа есть эти качества. И эти качества, как сегодня, когда мы выступали на Zoom, я сказал, Махарадж, я очень рад, что вы присоединились к этой Вьясапуджи. Вы скромный человек, но Вьясапуджи не для гуру. Не следует думать, что Вьясапуджи, вот гуру, он такой получает себе такой, знаете, там, типа вот, я вот работаю учителем, так сказать, ничего не получаю, иногда какие-то там копейки мне преданные жертвуют, и вот я на попечительстве общины, но во время Вьясапуджи мне приходят жертвуют деньги, цветы, и прямо для меня это такой, знаете, как payday. Я помню, когда я жил в Нью-Йорке, там в Нью-Йорке есть такая традиция, что есть эти вот, как их, в домах консье, и они тебе открывают дверь весь год. Но на Крисмас ты должен дать ему конвертик, там, $100. Да? И, кстати, там в каком-то этом доме там живет, ну, кто-то больше, там, 500 тысяч, если там дом миллионеров. Знаете, вот этот консье, он открывает тебе год, но он ждет раз в год вот, на праздник, вот это вот, ну, как бы тип за его служение. А он получает зарплату, но как бы, его вот этот pay, он происходит, когда его... Ну, Вьясапуджи не так происходит, это ты не консье, хотя ты открываешь дверь в духовный мир, да, но Вьясапуджа это не совсем как бы, что ты ожидаешь, вот, он сейчас пожертвует, он меня сейчас будет прославлять. Нет, вайшнав, он всегда в этот день, он слышит прославление учеников, последователей, доброжелателей, понимая, что все это направлено на Кришну, понимая, что все это является частью духовной системы, где Господь Кришна сам приходит как гуру. Поэтому любой нормальный человек понимает, гуру это не я, это не Авадут Махарадж. Гуру это что-то, что действует через меня. И чем больше я предамся Кришне, чем больше я стану вайшнавом, тем больше Кришна задействует меня. Ну вот, поэтому в зависимости от того, насколько мы предались, настолько Господь будет нас задействовать. И опять же, нужно понимать, что все есть воля Господа, поэтому никто не ожидал, что Бхактивиданта с вами, Прабхупада, простой там, человек, преданный из Гауди Матха, станет Джагадгуру, освободит весь мир. Были другие саньяси, были другие какие-то учителя, и они там, типа, ну, как бы, по идее, это они должны были сделать. Но нет, это сделал Шрила Прабхупада, которого Кришна избрал. Поэтому не следует думать, что если кто-то занимает какое-то положение, там, гуру или ачарья, что он обязательно такой там может сделать какое-то величайшее служение. Это выбор Кришны. Да, он может выбрать любого. Да, а кому-то, например, дать положение поддерживать храм или поддерживать миссию, поддерживать божества. Потому что поддержание – это такая ведическая задача расширения. Там какой-то... Это уже отдельная история. Ну вот, и поэтому в своей жизни... Мы должны четко понимать, что у нас есть какие-то свои лимиты, возможности, ограничения, что не все действует в этом мире так, как мы хотим. Да? Даже Иисус в какой-то момент не особо хотел идти на смертную как бы, казнь, на одра, понимая, что, в принципе, с ним расправиться. Но в какой-то момент он принял волю Господа и предался. Поэтому как ученик, так и гуру – это личности, которые всегда предаются. Вопрос состоит в том, что чем отличается ученик от гуру. Хороший гуру, он всегда видит в каждом ученике своего учителя. Это такое совершенное видение. Потому что он видит, что Господь через ученика возвышает его и испытывает его. Дает ему шанс как бы преподавать. Да? И наоборот, каждый ученик, он тоже видит, что гуру – это его шанс приблизиться к Господу, обрести некую связь, веру и так далее. Поэтому... Гуру на разных уровнях, он по-разному видит ученика. И так или иначе, это отдельная тема, которая требует изучения священных писаний, ибо мы можем увидеть разных гуру, разных учеников. И Шрила Гуру Махарадж в книге «Шри Гуру Милость» в своих беседах, он раскрыл очень много аспектов духовного учителя, которые, ну, в принципе, западными людьми вообще были не поняты. Потому что кто такой гуру, какой-то дедушка с бородой или какой-то там мистик, или Шукадев Госвами, 16-летний юноша, а почему Ведавьяс, так сказать, именно понял, что именно через него должен пройти Шримад Бхагаватам, не через самого Ведавьяса. Уж, наверное, было более объективно, если бы сам Ведавьяс пришел, сел бы, рассказал Шримад Бхагаватам, во-первых, он автор, во-вторых, он явно, так сказать, воплощение Господа с бородой, почему-то он выбрал своего сына Шукадева. И вообще, как родился мудреца Ведавьяса, Шукадев – это его законный сын, незаконный сын. А где мама? А где как бы, а где кто? А где, что вообще, подождите, оказывается, у мудрецов еще и дети рождаются. Ну вот. То есть много может возникнуть вопросов у материалистических, ну как бы, у материального ума, который как бы постоянно играет, бегает и занят какими-то раскрытием каких-то аспектов души. Или наоборот, другого человека, который может сказать, да нет, для меня вот Шукадев, Ведавьяс, я больше чего-то знать не про них не хочу. Ну вот, как там они будут, что меня это не волнует, меня волнует только вот, кто там Шримад Бхагаватам сказал, вот я его прочитал, вот это меня волнует. И тот, и другой подход, он не является до конца трансцендентным, потому что он в той или иной степени ограничивает божественное. Но когда мы увидим, что этот самый поток, он не только в какой-то книге, он идет в наше сердце, и суть этого потока – это не просто накопление какой-то информации, а трансформация. Да? У нас есть в нашей миссии очень хороший преданный Виджай Роман Прабу, который не отличается тем, что он такой какой-то книжник, там, знаете, вот Виджай Роман сидит там в храме, там, читает книгу. Он обычно читает книгу в своей маленькой комнате перед сном. У него как бы все время занято каким-то служением, а ночью он ложится вечером, начинает читать книгу, и эта книга погружает его в сон, можно сказать. Да, то есть не какой-то там знаток священных писаний. Но в его жизни очень много практических реализаций, которые он получил через служение. И эти практические реализации, они стоят всех книг, потому что книги читают очень легко. У нас есть в миссии группа интеллектуалов, книжников, которые, так сказать, вполне могут там и на английском, и на русском, и так далее. Но, тем не менее, все они отличаются от Виджая Романа духом, духом служения, духом самоотдачи. Потому что Виджай Роман может любого человека встретить у двери, накормить, напоить, попроповедовать, дать ему какую-то веру, вдохновение, заметить этого человека, сказать, кстати, тебя заметили, ты пришел в чужой храм, там, вроде бы, посмотреть, вдруг тебя встречает какой-то человек, он тебя замечает, он с тобой знакомится, он дает тебе какую-то веру, надежду, и ты уже понимаешь, классно, в этом месте меня замечают, в этом месте меня любят, в этом месте меня не попросили с меня что-то, а что-то мне дали. И этот человек начинает постепенно расплавлять свое сердце. Поэтому, следуя вот этому примеру Виджая Романа, мы должны как бы в своей жизни понимать, что там, неважно, мы в храме, в центре, мы должны как бы избушкой, как говорится, повернись к себе задом, а к людям передом. Мы должны вот эти качества проявить, замечать людей, замечать преданных. Поэтому я говорил, такой проект, как духовный клуб «Светлячок», когда мы собираем людей новых, и эти люди рассказывают истории своей жизни, как Бог или там, как высшие силы повлияли на их жизнь. Да, и это не какой-то там человек, который там Авадут Махарадж сидит, он что-то рассказывает, все остальные слушают. Нет, это может быть такая неформальная беседа где-то за чаем, там, не знаю, где у нас там, в Киеве, в Москве, в Питере, где собрались люди, может быть, пришли новые люди, и какой-то человек рассказывает, вы знаете, ребят, вот там Бог спас меня от аварии, и вот Бог дал мне книжку, вот я сюда пришел, а меня вот сюда Бог за руку привел. И вот эта вот идея о том, что Господь, Он ведет каждого из нас своим чудесным, сказочным образом, эта идея настолько может вдохновить людей, в особенности новых людей. Поэтому я всеми говорю, ребята, лидеры, как бы давайте делать вот этот клуб «Светлячок», давайте работать с новыми людьми, давайте привлекать новых людей, и давайте начнем слышать преданных. Вот я вчера говорил с одной там преданной, я говорю, ну вот тебе нравятся игры? Она говорит, да, мне очень нравятся игры. Она говорит, а в чем фишка? Она говорит, ну фишка в этих играх, то, что нужно учиться слушать людей. То есть ты как ведущий должен выслушивать. Первое, за что психиатр в Америке платит $500 в час, что он сидит тебя и слушает, потому что главная, основная проблема, что тебя никто не слушает. Но тут возникает другой феномен. Они слушают не просто твой там какой-то бред или гонь, или какие-то там твои эмоции, чувства. Нет. Они слушают твою историю, твоей духовной трансформации, даже самой маленькой. И это очень-очень классно. Поэтому попробуйте в храмах, в центрах сделать такой клуб «Светлячок». И именно такие светлячки, люди, которые зажигаются, зажигают друг друга. Почему я про это говорю? Потому что это часть нашей гуру-линии, это часть нашего служения. И у Мадхусудана Махараджа есть одно качество, как он такой как джентльмен британский. Он может слушать людей, может слушать преданных. И это как бы великое качество его. Поэтому, видите, как мы сегодня начали с прославления Вайшнава, пришли к тому, что мы должны научиться слушать друг друга, мы должны научиться взаимодействовать друг с другом и как бы с любовью двигаться в наших отношениях друг с другом. Ну и это первое. И второе, как бы еще Гитлер сказал такую важную, с кем молодежь, с кем и будущее. очень мне приятно то, что у нас есть наша молодежь, которая двигается вперед и будет двигаться дальше с нами, без нас. И, как говорится, это меня радует. И эта молодежь зачастую, это наша, ну как, молодежь, как относительная молодежь уже, это наши девчонки, это наши преданные, там, Расананда, там, вот, преданные, там, Сундар, там, девчонки наши, Надя, там, Нарайне, ну, то есть активные преданные, которые там, Дживана, то есть активные преданные, которые там, Малати, ну, я не знаю, это уже не молодежь, наверное, Малати. Я имею в виду, что то есть следующее поколение преданных, которое, оно хочет и чувствует потребность в общении, в служении, и хочет следовать такой миссии Гурудева, чтобы у нас была единая миссия, чтобы там лидеры не замыкались в себе, там старшие преданные не морозились друг от друга. Это тоже очень-очень важный момент. Потому что иногда, порой мы сами себя не можем объединить в силу амбиций. Ну, понимаете, да, там, так сказать, знаете, там все звезды такие, у звезды такие свои амбиции. Я шучу, конечно, но у нас есть такая немножко звездючность. Или какая-то вот такая, там, типа, нет-нет, вот я только здесь. Ну, позиция, там, вы видите, например, часто тот же Тривикра Махарадж говорит, вот, я несовершенная личность, там, а что я буду... Да, ну, как бы, речь не идет о вашем совершенстве, речь идет о вашем служении, нашей общине. Поэтому вот то, что наши преданные объединяют всех через вот зумы, через встречи, да, вот, например, на этой сегодняшней встрече люди послушали там кум-кум, диди, бхакти, лалиту, а, ну, нет же у нас каких-то там зумов кум-кум или зумов бхакти, лалиты, да, там. Или там они увидели, что, оказывается, там махараджи между собой там, друг друга знают, любят друг друга. Потому что у кого-то может появиться идея, нет, только мой гуру, только твой гуру. Ну, вот. И когда они видят, что у преданных есть такое качество прославлять друг друга, видеть качества другие. Может быть, они даже там близко не сотрудничают друг с другом. Я в Бразилии был там один раз 10 лет назад. Поэтому, ну, я не могу, скажем так, рассчитывать, что вот я там Тривикра Махараджа вижу там постоянно, нет. Но мне очень приятно видеть, что он растет, и помогать ему как-то на расстоянии, вдохновлять его. Ну, вот. И поэтому очень важно вот эти зумы, которые проходят в нашей миссии, межконфессиональные, такие межцентры, межмиссиями, когда мы можем не только в режиме монолога, а в режиме диалога прославить друг друга, увидеть друг друга. И это очень классно. Ну что, ребята, я сегодня уже, у меня там третий час с утра, утренняя программа в нон-стопе. Вот. Извините, что спонтанно, потому что иногда готовишься к одному, а на самом деле говоришь совершенно другое. Вот. Я очень счастлив, что сегодня мы собрались прослушать о славе Мадхусудана Махараджа. Вы можете все ему написать, поздравить его. Вот. Я более чем уверен, что все, кто лично с ним общались, они почувствовали такую любовь, энергию, сердце. Ну, а те, кто не общались с ним лично, могут со своей стороны также надеяться, что когда-то мы увидим его в гостях. Вот. Сам Мадхусудан Махарадж очень чистый человек по своей природе. Он никогда не занимается политикой, он всегда такой держит английский нейтралитет. Ну, к сожалению, так или иначе, у него есть друзья-политики, которые всегда пытаются его втянуть в какие-то интриги. Вот. Но он, так сказать, пытается все время из этого ситуации выбраться тем, что «Джай, я слушаю Гурудева, я проповедую Гурудева». В этом смысле он, конечно, молодец, потому что читаем, это говорит, что чтобы сохранить нашу духовную жизнь, мы должны сохранить духовный нейтралитет. Вот. И в этом связи он идеальный такой английский джентльмен. Вот, и ну, видно, что он, так сказать, всегда старается отстраняться от каких-то разборов там, вот, а наоборот, вдохновляет людей, понимая, что все эти вот какие-то такие разборки, они приходят к потере веры и к разладу миссии. Поэтому мы всячески тоже должны друг друга поддерживать. И понятно, что иногда есть разные, там, сказать, группы преданных, скажем так, разные лагеря, которые между собой, так сказать, часто могут конфликтовать, ну, понятно, из-за служения. И не, речь не идет о том, что там объективно, не объективно, не в этом деле. Просто положение гуру – это как бы гуру, он как судья в хоккее, он, его задача, чтобы происходило вот это вот служение. Да, он может какие-то вещи сказать, но гуру не может, судья не может останавливать хоккейный матч, да, и он не может сказать, вот эти мне больше нравятся, эти мне меньше нравятся, тогда он не судья уже. Гуру, он должен дать возможность преданным играть на поле Кришны и забивать голы. И понимая, что это спорт, это не попытка там унизить кого-то, что мы, вот, мы тебя обыграли, там, мы лучше тебя, мы вот сейчас лучше сделали, там, вот мы издали книжку, ты не издал, вот видишь. Нет. А гуру, как судья, он наоборот должен показать, что игра в хоккей, сам процесс, он должен вдохновлять друг друга. Поэтому даже какая-то конкуренция, соревнования в спорте, это всего лишь навсего некая попытка, скажем так, такой проявить свое стремление к совершенству. И в этой связи, конечно, очень классно, что в нашей миссии есть такие люди, как Мадхусун Махарадж, которые именно такое положение такого третейского сути занимают, и при этом сами по себе они всегда стремятся только к тому, чтобы преданные вдохновились и черпали вдохновение. Он приезжал неоднократно в Россию, на Украину. Пока непонятная ситуация, что у нас происходит в нашем мире, который, как говорится, явно, очевидно, так сказать, принимает не самые лучшие очертания, и какое-то время еще будет это делать. Но за всем темным, за всеми тучами всегда стоит солнце. Надо помнить, что тучи не низкие, а солнце высоко. Тучи, они как бы временные, а солнце, оно светит всегда, в особенности, если мы за ним двигаемся. Поэтому, несмотря на все сложности и трудности, мы будем с вами пытаться практиковать и проповедовать сознание Кришны. И, может быть, мы переосознаем какие-то вещи внутренние. У меня вот тоже сейчас, я думаю, почему меня Господь вот там запер в Америке, почему у нас там происходят какие-то там трудности в бизнесе. Я понимаю, потому что Господь, Он мне дает возможность переосознать, переосмыслить, чтобы перейти на какой-то другой уровень сознания. И это не так просто, потому что, ну, как бы любой трансформации нужны обстоятельства. Как сказано у драматурга, что герой меняется в прилагаемых обстоятельствах. И именно трансформация – это и есть суть нашей жизни. В жизни это и есть трансформация. И когда мы говорим о духовной жизни, то это именно самая тонкая, самая совершенная трансформация. Трансформация души. Иначе живому существу, ну, как бы, оно будет вынуждено двигаться в рамках кармы. И только когда оно соприкасается с Кришной, с Гуру, с Вайшнавами, проявляется и подлинная свобода, проявляется подлинный выбор. И тут надо очень внимательно относиться к нашей, как бы, к нашей внутренней ситуации. Но для этого нам нужна всегда такая, как бы, группа вдохновенных преданных, которые сообщают друг с другом служение совместное, проекты совместные. Потому что один в поле, не то чтобы воин или не воин, но одному очень трудно жить в Кали-Югу без духовной поддержки. Мои поклоны всем. Я очень рад вас всех сегодня видеть и слышать. Сегодня мы празднуем День явления Мадхусудны Махараджа в наших центрах. По возможности вы можете послать ему какое-то послание или поклониться его изображению. От этого получите величайшее благо. Все, очень рад вас всех видеть. Мои поклоны. Даваты. У нас сегодня еще программа. У нас сегодня такой полупасмурный, дождливый день. У нас программа на пляже, мы наметили. Я думаю, что рассосется и к нам приедут люди. Потому что очень жарко было в Лос-Анджелесе. Я говорю, давайте соберем людей на море. Человек сидит там в этом доме. На море попоем, пройдемся по пляжу. Там будут люди. На выходные всегда есть люди на пляже. Так сказать, желательные и нежелательные зрители. Возьмем с собой комбик Харинам. Ну вот, будет классно. Ну, посмотрим, кто сегодня придет, приедет. Вот, так что мои поклоны, всего хорошего, всех обнимаю. А мне надо идти готовить просад для гостей, потому что на пляж мы решили привезти кичери, а для этого нужно начать готовить уже сейчас. Джай Гуру Махарадж Ки Джай.